«Крымский вечер».
Здравствуйте, программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский. Напомню, что вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реали» на 648 АМ. Также на севере Крыма нас можно слушать на 105.9 FM. Ну и еще мы доступны в интернете на сайте «Крым Реали», на Facebook, YouTube страницах «Крым Реали». Звоните к нам в прямой эфир по номеру телефона 8 810 06 926. Если вы в Крыму, если будете звонить с материковой части Украины, используйте номер 044 490 2905. Ну и также пишите ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реалии», где мы вот прямо сейчас ведем прямую трансляцию нашей программы. Также напомню, что мы с вами встречаемся ежедневно с понедельника по пятницу с 17 до 17.45, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. Но в другое время, вне эфира, оставляйте ваши сообщения, надиктовывайте их на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Итак, о чем мы поговорим сегодня в этой программе «Крымский вечер». В Черном море начались учения военно-морского флота России. Эти учения пройдут с 13 по 19 февраля. Маневры с участием более 30 российских боевых кораблей стартовали в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России. Цитирую, на различных этапах учений корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям, отмечается в этом сообщении. А цель учения – оборона морского побережья Крымского полуострова, так говорится в этом сообщении российского флота, который теперь расположен в оккупированном Крыму. Также, значит, цель – это оборона пунктов базирования сил Черноморского флота, а также объектов экономического сектора соседней России, морских коммуникаций, районов морской экономической деятельности. На начальном этапе учений корабли покинули базы в Севастополе и Новороссийске, а затем совершили переход в назначенные районы. Руководит этими маневрами командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Осипов. А не только об этом, не только и не столько об этом маневрировании в Черном море, мы будем говорить и в Азовском море, но также и о том, что крымчане, непосредственно крымчане, не военные крымчане, отмечают, что в последнее время достаточно много военных, они видят, что много военных на территории Крыма. Вот и делятся этими сообщениями в социальных сетях. Утром ехал по Тавриде в Феодосию навстречу колонны военных и Росгвардии. Вечером такая же картина. Такое количество полигон АПУК не вместит. Номера Волгоградского региона 103-4. К чему готовимся? Это написал 7 февраля на своей странице Facebook крымский активист Виталий Гринёв. Подобных постов в крымском сегменте соцсетей немало, как и немало фото и видеосвидетельств этому. Скопление войск наблюдается не только на дорогах Крыма, но и в окрестностях населенных пунктах. Например, очевидцы сообщают о больших маневрах военных возле села Пригородное Сакского района. Это пишет крымский блогер Зарема Сейтаблаева. Есть и фотографии, спутниковые фотографии, сделанные 9 и 10 февраля, спутниковые фото, которые опубликованы на сайте Радио Свобода. Они показывают массовое скопление российской военной техники, включая системы баллистических ракет на территории оккупированного Крыма. Ну и в частности, вот такие подписи под этими фотографиями. Новая дислокация российских войск и техники на месте аэродрома в Октябрьском к северу от Симферополя 10 февраля 2022 года. На северо-западном берегу Крыма новая дислокация бронетехники России. Это в Славном, опять-таки, это Раздольнинский район в Крыму 9 февраля 2022 года. И российское военное оборудование и новое развертывание войск в Новоозерном, Крым 9 февраля 2022 года. И есть у нас еще сообщение. Вот заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в оккупированном Крыму сейчас находится 32 тысячи российских военнослужащих. Об этом она заявила в эфире Суспильного. Крым, по ее словам, по поводу накопления российских войск вблизи границ Украины, не вся информация, которой владеет украинская разведка, подлежит обнародованию, потому что эта информация может воспользоваться враг страны, корректируя свои действия. Далее дословная цитата. цитата, с 2014 года до начала 2022 Россия значительно усилила военное присутствие и на самом полуострове, и в акватории Черного моря. На территории полуострова на постоянной основе создана межвидовая группировка войск вооруженных сил России, и численность личного состава на сегодняшний день насчитывает около 32 тысяч военнослужащих, заявила Маляр. Анна Маляр – это заместитель министра обороны Украины. Но вот и также она отметила, что по состоянию на сегодня, цитирую, мы не фиксируем создание ударных групп, это не значит, что это какая-то гарантия серьезная, это не означает, что исчезла угроза, она у нас есть восьмой год ежедневно. Но ударных групп сейчас мы не фиксируем, сказала Анна Маляр. Но вот такие вводные на самом деле. Есть еще достаточно, мне кажется, важный момент. Есть заявление от России. Россия утверждает, что не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории. Напротив, обвиняет Украину в подготовке силовой операции на Донбассе. Об этом говорится в ответе России на поступивший ранее запрос Украины. Киев через механизмы ОБСЕ, напомним, запросил у России информацию по поводу военной активности у границы в оккупированном Крыму. И ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что от России не поступило ответа на этот вопрос, поэтому Украина запросила в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности экстренную встречу с Россией на платформе ОБСЕ. Однако ответ России на украинский запрос все же имеется, хотя и негативный. Его текст есть в распоряжении «Радио Свобода». В документе говорится, что у России есть все основания оставить вопрос Украины без удовлетворения, поскольку в нем содержится, цитирую, провокационное заявление относительно Крыма. Ну и далее также в этом ответе сказано, что Россия не ведет на своей территории необычной военной деятельности, и поэтому положение Венского документа неприменимо. Также в документе говорится, что в Луганской и Донецкой областях якобы сосредоточены более 120 тысяч украинских военных, готовых к ведению боевых действий. Запрос Украины назван отвлечением внимания, цитирую, от подготовки силового решения внутриукраинского конфликта, конец цитаты. И тут также надо еще напомнить, что вечером 11 февраля Украина заявила, что запросила у России информацию по поводу военной активности у границы и в оккупированном Крыму. Кремль это сообщение не комментировал. А 13 февраля стало известно, что аналогичный запрос в Минск был направлен странами Балтии. И встреча по этому запросу назначена на понедельник, говорится в сообщении твиттер-аккаунта представительства Польши в ОБСЕ. Но и в случае, если Россия согласится участвовать во встрече, вести ее также будет Польша. По итогам заседания государство может быть рекомендовано принять меры для стабилизации приграничной ситуации и прекращения вызвавшей озабоченность военной активности. Почему мы об этом говорим уже который день? Потому что вот Киев неоднократно сообщал о значительном усилении воинской группировки России на границе двух стран. Страны Запада заявляют, что Москва готовится к масштабной войне с Украиной. Кремль это отрицает, а перемещение войск называет своим внутренним делом. Ну и также напомню, что в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский больше часа беседовал с президентом США Джо Байденом о ситуации на границе с Россией. В сообщении Белого дома говорится, что лидеры согласились в необходимости продолжать переговоры и сдерживание в отношении Москвы. Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Сейчас у нас на связи с нами наш первый гость – это Вадим Трюхан, украинский политолог, международник, дипломат. Вадим, приветствую вас.
Добрый вечер, Александр.
На вашу думку, чи є насправді якась загроза для України з боку тих збройних угрупувань, які зараз розмістила на території Криму Росія? На території, напевно, не тільки Криму, але оскільки ми, все ж таки, наша аудиторія – це кримська насамперед, очевидно, що є війська там і вздовж кордону, але також є значне угрупування військових також на території Криму. Як ви думаєте, чи наважиться Москва застосувати ці збройні сили?
Ну, якщо коротко, цього ніхто не знає, навіть сам Путін. А якщо розлога, то дивіться, загроза для України виходить із Криму, із Придністров'я, із Білорусі, із будь-якої ділянки українсько-російського кордону, який підконтрольний зараз Україні. Тобто Україна фактично оточена Росією, окрім тих ділянок, де там наші західні партнери – Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина там, і так далі. Це треба бути свідомим. А от коли може бути якась провокація, чи, не дай Боже, чергове більш вже масштабне вторгнення, якими силами і засобами, я думаю, що цього зараз ніхто не знає, ніхто не може передбачити. От є передбачення, що 16 лютого, в тому числі Джозеф Байден цілий говорив про це, є передбачення, що це може трапитись кожного дня, і про це говорив сьогодні, здається, Борис Джонсон, Ліз Трас, міністр закордонних справ Британія, яка, до речі, буде в Україні 17-18 числа. Хотів би відзначити, ну, насправді, цей візит. Тоді, коли всі тікають з Києва, тікають, як миші, да? От, вона прилітає, молодець. Це, знаєте, дуже серйозної похвали заслуговує, і я би зняв капелюха. І вона, до речі, якщо от брати останні візити в Москву, західних дипломатів, лідерів, так і інше, найбільш достойно себе вела в Москві на прес-конференції з Лавровим. От, я думаю, що це зразок для всіх. Тому, я думаю, до цього треба ставитися, знаєте як, ну, як до данності. З одного боку, готуватися, бути готовим в будь-який момент до відсічі, агресія, з іншого боку, і не піддаватися паніці. Бо це може бути, а це може і не бути. Факт заключається в тому, що Росія до цього готова, вона накопичила достатньо збройних сил для цього, ну, я не побоявся би цього сказати вислову, crazy decision, теж називається такого, ну, скажімо, нерозумного рішення. От. А чи приймуть вони, чи ні, ну, побачимо.
Угу. А, до речі, як ви думаєте, наскільки, чи можете оцінити зараз ці дипломатичні зусилля, і чи загалом дипломатія впливає на Росію, чи ні? Ну, очевидно, на керівництво Росії.
Ну, от я звернув увагу на дві речі сьогодні. Дивіться, по-перше, відбулася така доволі неординарна річ. Доповідь Лаврова Путіну. Публічна доповідь під камери, відстань метрів 10 між Лавровим і Путіним, це смішно на цим було спостерігати, довжелезний такий стіл, але він доповідав про стан переговорного процесу. Ну і там одне з ключових було, що чи є шанси у нас домовитися з Заходом? Да, є. Шанси є завжди. Ну, давайте там продовжуйте. Це одне. А друге, міністр оборони Шойгу доповів Путіну, що от там ті воєнні навчання, які відбуваються, частина вже завершилась, частина завершується. Тобто, ну, риторика така, знаєте, вже більш м'яка. Все-таки Путіна дуже серйозно, ну, як то кажуть, я не певний, чи налякали, але, ну, попередили і дали чітко зрозуміти, що буде, я у разі, якщо він полізе черговим вторгненням, в першу чергу Байден, який йому телефонував два дні тому. І він, я так думаю, Байдена все-таки, ну, остерігається. Плюс його візит до Китаю 4 числа, на мою думку, був не таким, який вони очікували. Все-таки, незважаючи на те, що там була підписана чи схвалена ця спільна заява на 20 сторінок, там не склався оборонний союз. Все-таки там більше йдеться про, ну, такий собі альянс старшого і меншого. Причому старший явно не Росія, а Китай. І, відповідно, Путін, ну, навіть відчувалося на фото, там, протокольник, як він сидів там на стадіоні, там, і таке інше. Він був дуже розчарований тим, як його китайці прийняли. Там навіть рукостискання, скільки я пригадую, теж не було. Так що, ну, мені здається, що Путін, у Путіна відбувся десь такий психологічний надлом. Плюс американці цим своїм завищенням ставок, я вважаю, що вони дуже серйозно завищують ставки через виведення от і дипломатів, і інструкторів, там, і таке інше. І плюс вони ж не самі це роблять, а вони в координації з союзниками, канадійцями, іншими деякими європейськими. Вони показали свою серйозність намірів. Вони фактично переграли в блефі. От реально переграли в блефі. Так що мені здається, що буде йти зараз на спад. Це не значить, це вже завершилося, але вже буде зараз потихеньку йти на спад, напруга.
Зрозуміло. Дякую вам. Вадим Трюхан, український політолог-міжнародник і український дипломат, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалія. Так, ми повернемося до цієї теми і до нашої студії. Залишайтеся з нами, нам є про що вам розповісти. Продовжимо за кілька секунд.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Ну и продолжаем программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалия». А вот то, о чем напомнил Вадим Трюхан о встрече сегодня – главы Министерства иностранных дел России господина Лаврова с российским президентом. Вот есть сообщение на сайте ТАСС, в котором дается фрагмент просто того, что рассказывал. Я все не буду вам пересказывать, просто зачитаю небольшой фрагмент. Ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Москву. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой государства Владимиром Путиным в понедельник. Теперь дословная цитата. Ответ США состоит из двух частей. Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: не расширение НАТО, не размещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности, сказал Лавров. По этим вопросам ответ отрицательный. Он нас, конечно, удовлетворить не может. И по словам Лаврова, в ответе сказано, что превыше всего право любого государства выбирать союзы, присоединяться к союзам, менять свои союзы, и это не обсуждается. И, как сказал Лавров, Москва напоминает Вашингтону, что это право, закрепленное в решениях на высшем уровне по линии ОБСЕ Россия-НАТО, обусловлено обязательством не укреплять свою безопасность за счет безопасности любого другого государства. И второй момент, подчеркнул Лавров, который заключается в том, что ни одна страна, ни одна группа стран, ни одна организация не может доминировать на пространстве ОБСЕ. Мы же наблюдаем, говорит Лавров, к сожалению, попытки наших натовских коллег, ищущего свое место Евросоюза, каким-то образом сделать так, чтобы, значит, сделать так, простите, значит, что именно они должны определять дальнейшее развитие нашего континента, подчеркнул Лавров. И также он сказал, что, ну, в общем, будет все-таки Москва добиваться ответов по существу. Не знаю, по-моему, уже получили ответ, и есть этот ответ. Но вот каким образом будет добиваться кремлевское руководство этих ответов, и продолжит ли оно добиваться? Вот мы сейчас обсудим это с нами на связи российский философ и публицист Игорь Чубайс. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А как вот по вашим ощущениям вообще спадает напряженность в отношениях между Россией и НАТО, между Россией и Вашингтоном, или мы где-то еще находимся на пике вот такого противостояния?
На мой взгляд, напряженность нарастает. Я не вижу никакого смягчения, никакого понимания. Я вижу такую жесткую линию Кремля, на которую ничто не влияет. Прошли разнообразные встречи с руководителями государств, с министрами иностранных дел. Много дипломатов посетило Москву, но риторика, полемика, аргументация не меняется. Причем позиция российских властей, она совершенно однозначна. То есть они не ищут объективной истины. Все, что против Кремля, все неправильно. Все, что за Кремль, все правильно.
Угу. Это интересно на самом деле, но получается так, то есть все, что вот мы сейчас видим, я просто уже и сегодня в этой программе, немного ранее, разные эксперты говорят о том, что вот все эти движения с военной техники, это как бы пик вообще такого политического военного давления, ну не только на Украину, да, но и вообще на Запад. На ваш взгляд, то есть это будет продолжаться, вот такое давление?
Вы знаете, это, наверное, самый главный вопрос, но ответить на него может только один человек, и вы знаете кто. Мы можем только догадываться. У нас не спрашивают, с нами не советуются. Управляющий клуб чиновников, клуб управленцев, он очень узок, совершенно изолирован, совершенно замкнут. Но когда на это смотришь со стороны, когда даже генерал-полковник Ивашов, один из, так сказать, представителей военной элиты, говорит, что недопустимо развязывать войну, угрожать войной Украине, и что Путин должен уйти в отставку, никакой реакции не происходит. Все продолжается. Та же линия, которая была, она продолжается по-прежнему. Поэтому здесь можно все допустить. Правда, возникает, конечно, множество вопросов. Ну, например, вопрос, а за что будут воевать солдаты наши? За что они должны идти в атаку? За то, чтобы еще один дворец в Геленджике построили? За то, чтобы Навального судили в тюрьме, где он сидит, еще раз судили, еще раз сроком добавили? За что они собираются воевать? За то, чтобы из России уехали все интеллектуалы, не только Шендерович, не только Пиантковский, не только Суворов, не только Каспаров, чтобы ни одного не осталось человека с именем, человека, который способен мыслить. То есть какие цели? цели никому не объяснялись, никому не истолковывались. И поэтому мне трудно представить человека с оружием, который стоит на границе. Это большая тема, кстати. Вообще, если есть минута, я могу напомнить.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, в 1939 году, когда в конце ноября, в декабре Советский Союз воевал с Финляндией, и тогда наши самолеты разбрасывали листовки над финскими военнослужащими. И командиры отрядов, бригад, взводов, батальонов финские брали эти листовки советские перед атакой, зачитывали финским солдатам. После чего они шли на смерть, потому что они понимали, что так жить, как их зовет советская пропаганда, они никогда не будут. Они всегда будут против этого, а не против. Поэтому вот пропаганда, она какая-то очень странная. Вообще, мне кажется, если бы украинское телевидение показало несколько передач Скобеева и несколько передач Киселева, Дмитрия и так далее, то эффект был бы в Украине очень сильный. Те, кто не совсем понимает, что происходит, они бы, наверное, поняли окончательно, какую позицию надо занимать.
Ну, это запрещено законодательством, да? То есть, и я понимаю, почему так, да? Потому что там... Ну, там же такие иногда встречаются просто откровенные призывы к ликвидации украинской государственности, например. Ну и так дальше.
Я думаю, что украинцы должны знать, о чем говорит российская пропаганда. Они должны это слышать, они должны это не в интерпретации чьей-то воспринимать, а напрямую, тогда будет это эффективно. Кстати сказать, к сожалению, украинские информационные каналы на Россию не работают. Ни в интернете, ни по телевидению, ни по радио. Поэтому здесь существует дефицит информации.
Угу. Но, может быть, работают какие-то другие. Ну, например, вот есть же специально созданный русскоязычный канал «Настоящее время».
Да, есть канал «Настоящее время», неплохой, но его мало кто видит. И формально он существует, так сказать, для отчета он существует. Я думаю, что его смотрят. Я даже не представляю, может быть, 1% телезрителей российских видят этот канал, остальные его не видят, поэтому его эффект минимальный. Причем я мог бы добавить, что наши власти контролируют информационный процесс с опережением и сильнее, чем появляется информационный ответ. То есть они уже блокируют интернет, они уже блокируют сайты. Еще не создан новый информационный канал, а он уже запрещается. Поэтому в этом противостоянии Украина проигрывает. Ну, может продолжить. Россия проигрывает в других вещах. Например, Россия... Ну, в общем-то, пыталась запугать Украину, но из этого ничего не получилось. Украинцы стоят на своем, и украинцы не отказываются от своих позиций, от своих требований. Россия пыталась, все время пытается сделать так, что вроде бы не она нападает, она тут ни при чем, это Украина угрожает. Но весь мир уже полгода обсуждает вопрос о том, начнет ли Россия войну или нет. То есть в этом плане Россия, не Россия, а Кремль проигрывает, но никакой реакции, никакого, так сказать, отступления не происходит. Ему, грубо говоря, плевать на то, что, на то, какое существует мировое общественное мнение, мировая дипломатия, мировые нормы. Но вот у нас протранслировали выступление нашего посла в Швеции, который употребил нецензурную лексику, которая вообще как бы непристойная, уж тем более непристойная для дипломата. Из-за того, что им, ну я не хочу это слово повторять, что России глубоко наплевать, но он сказал гораздо грубее, на всякие санкции, которые готовит Запад.
А есть интересный вопрос. Они действительно, может быть, так думают, что им наплевать? Может быть, у них есть какие-то официальные данные, которые позволяют им делать такие заявления? Ну, я сейчас не про грубость этих. Игорь Борисович, ну, такой вопрос. Вот смотрите, то есть получается, что дипломатия, она не может повлиять на решение этого человека, от которого все зависит сейчас в России? И не только, получается, в России, да, от которого, ну, есть определенные неудобства и миру.
Но мне трудно сказать, может она повлиять или нет, пока она не повлияла, и ситуация немножко напоминает Северную Корею. Там народ мрет с голоду, а президента Ким Чен Ына привозят экзотические коньяки, вина из-за рубежа. То есть он живет в своем мире. И руководство, вот этот узкий круг, российских начальников, мы их отчасти знаем, отчасти не знаем, они независимы от общественного мнения. Поэтому фактически у нас нет выборов, у нас нет многопартийности, настоящей у нас нет политической дискуссии. Поэтому они гарантированы в своем, так сказать, самосохранении. Поэтому они делают то, что им нужно, им хочется. Ведь особенность всякого авторитарного государства в том, что главная цель авторитарного государства – это не жизненный уровень народа, это не престиж страны. Главная цель любого авторитарного государства – это сохранение власти той группы, которая эту власть имеет, и ни в коем случае не допустим ее потери. Эта линия проводится, можно сказать, что даже успешно.
Я правильно понимаю, что даже введение каких-то еще санкций не может остановить от планов вот кремлевского руководства, просто потому что санкции почувствуют на себе там, ну, условно, простые россияне или там промышленность, да, а вот эти люди непосредственно на себе этих санкций не прочувствуют?
Вы знаете, если говорить точнее, они прочувствуют, но только надо иметь в виду, что, ну, извините меня за такую аналогию, кожа младенца, она очень тоненькая. А кожа там, не знаю, быка, она очень толстая. Пока до быка доходит, можно его 20 раз исколоть. Но вот и в нашей ситуации, в демократической стране, достаточно выйти на улицу, там, не знаю, полсотни человек с плакатами, и власти будут реагировать, они будут отвечать. А в нашей стране вообще уже выходить некому. Всех пересажали, всех ограничили, всех оштрафовали. Вот. И эта власть не волнует. То есть здесь... Вот уровень сопротивляемости власти, вот этот порог проникновения сигнала снизу вверх, он напоминает такого, я не знаю, ихтиозавра, у которого уже хвост отрубили, а он улыбается, потому что сигнал от хвоста к голове идет так долго, что он еще будет полгода бегать и не поймет, что у него нет хвоста.
Понятно. Спасибо вам. Игорь Чубайс был с нами на связи, российский философ и публицист. И напомню, что, ну, сегодня поводом для нашей программы послужило вообще как это правильно, наверное, сказать, да? То есть вот переброска дополнительных воинских сил на территорию Крыма. Это не только по суше, вот то, что видят крымчане, да, и то, чем они делятся в социальных сетях, что просто стоят там, допустим, артиллерийские установки по дороге из Симферополя в Севастополь, есть спутниковые снимки, где располагаются эти разные, тоже, опять-таки, воинские подразделения России в оккупированном Крыму. Есть, опять-таки, много свидетельств и официальных свидетельств, то, что сейчас, например, Россия перебросила 6 больших десантных кораблей с Балтийского флота, с других флотов в акваторию Черного моря. Официально все это сводится к тому, что Россия заявляет о том, что она проводит военные учения по защите, ну, на которых тренируется защищать территорию России, называя таковой территорией, в том числе и оккупированный Крым. Эти учения стартовали с 13 февраля, планируется, что они продлятся до 19 февраля. Ну, а мы пытаемся разобраться, есть ли какая-то реальная угроза, действительно ли это просто военные учения, или, может быть, есть угроза, ну, боевого применения этих войск, которые переброшены в Крым. Вот зацитирую интересный материал, тоже вышел на Радио Свобода. Подготовка российских войск к возможной операции против Украины практически завершена или будет завершена в течение ближайших дней, утверждает группа исследователей Conflict Intelligence Team на основе своих наблюдений за сосредоточением российских войск у украинских границ. В понедельник опубликован подробный этот доклад с выводами Conflict Intelligence Team, СИД, сокращенно, основанными на открытых источниках, прежде всего, видео с перемещением военной техники. Как утверждают исследователи, речь идет не только о сухопутных войсках России, но и об авиации, флоте, а также о войсках Национальной гвардии. В публикации рассказано о перемещении значительного числа российских войск, включая десантные, в Беларусь, где сейчас проходят масштабные учения. Отмечается также концентрация войск на юго-западе Брянской области и в Курской области. В Белгородской области войск, как утверждается, перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии, а также тяжелые самоходные артиллерийские установки «Пион». Наблюдается также переброска сил в оккупированный Крым. А для возможной организации десанта российский флот располагает в Черном море группировкой из 11 больших десантных кораблей, шестеро из которых прибыли с баз Балтийского и Северного флотов. В Беларуси граница с Украиной переброшена также авиация и до 60 пусковых установок «Искандер». Цитирую, все описанное выше представляет собой беспрецедентное сосредоточение всех родов войск, а также других милитаризованных силовых ведомств, пишет Conflict Intelligence Team. В сообщении отмечается, что если речь идет о блефе, то есть Россия не планирует вторжения, то этот блеф полностью неотличим от подготовки к реальному масштабному наступлению. В докладе в этом нет, правда, оценки общей численности российских войск у границ с Украиной. Существуют и другие оценки готовности к возможному вторжению, в частности, эксперты Украинского центра оборонных стратегий считают его сейчас маловероятным. Ну и ранее официальные представители США и ряда других стран заявляли, что уже на этой неделе вторжение России в Украину весьма вероятно. СМИ со ссылкой на источники в разведке даже называли числа. Но в то же время официальные лица подчеркивают, что по-прежнему нет уверенности, что Россия действительно решится на вторжение. Лидеры стран Запада говорят, что путь дипломатии еще возможен. Ну, а что же Россия? Россия отрицает планы вторжения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сегодня, в понедельник, 14 февраля, на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сказал, что сейчас проходят масштабные учения, и большая часть их скоро завершится. Продолжение программы «Крымский вечер» слушайте через несколько секунд. Продолжаем программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, а с нами на связи Владислав Селезнев, украинский военный журналист, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Владислав, приветствую вас.
Александр, добрый вечер.
Владислав, ну смотрели, что происходит в Крыму. Вот там есть в социальных сетях люди выкладывают фотографии там артиллерийских установок, которые какие-то палатки стоят в полях. О чем это может говорить? Что это за войсковые соединения такие?
Речь идет о том, что на сегодняшний день в Крыму сосредоточена достаточно мощная группировка российских войск, которая действует в соответствии с общим планом задействования вооруженных сил Российской Федерации в целом ряде учений. Эти учения проводятся не только на территории временно оккупированного Крыма, точно так же они проводятся на территории Республики Беларусь, это совместные российско-белорусские учения. Такие же военные маневры происходят на территориях, которые граничат с Украиной, на территории Белгородской и Воронежской областей. То есть то, что мы наблюдаем сейчас, в том числе в Крыму, это фактически военное давление со стороны Российской Федерации на Украину, в целом на Европу, для того, чтобы коллеги по переговорному процессу Российской Федерации приняли те решения, которые в первую очередь будут устраивать Кремль.
Угу. Ну, то есть такое, как бы, с одной стороны, есть постоянные дипломатические заявления, да, с другой стороны, вот эти военные, которые концентрируются в оккупированном Крыму, а также там на территории соседней России и в той же самой Беларуси. А на ваш, может быть, военный взгляд, есть ли какие-то признаки того, что вот когда можно говорить, что это учение, а когда это вот подготовка к вторжению? Потому что, ну вот, я цитировал опубликованные данные исследовательской группы, они говорят, что если это и блеф, ну, блеф имеется в виду, да, что как бы там угроза какого-то вторжения, то как бы очень хорошо закамуфлированный под угрозу реального вторжения.
Он не только хорошо закамуфлирован, но и очень дорогостоящий, потому что перемещение такого огромного количества вооружений, техники, личного состава, оно связано с определенными финансовыми расходами. Мы понимаем, что для того, чтобы переместить такое количество сил и средств, необходимо, соответственно, и потратиться. И если рациональное зерно в этом перемещении и проведении такого масштаба маневров без дальнейшего задействования этих сил и средств с целью достижения своих целей путем военной агрессии, безусловно, их нет. Но опять же, мы понимаем, что Владимир Путин действует в этом контексте достаточно осторожно, и он чувствует обстановку ситуации. То есть он будет давить там и настолько, где ему позволяет давить, и настолько, насколько ему позволяет давить. Поэтому все-таки я склоняюсь к тому, что это достаточно дорогостоящий, но все же блеф. И далее, чем демонстрация военного присутствия, военной силы Российской Федерации не пойдет.
А если говорить вот про саму эту военную силу, можно ли о ней говорить вот как о военной силе? Вот если просто там, ну, абстрагироваться от политической ситуации, посмотреть как на военную силу. Ну, может быть, это просто как бы там старая техника, которую, ну, об этом я почему так задаю вопрос, да? Вот некоторые пользователи социальных сетей в Крыму, они говорят, вот мы едем и видим, что постоянно то один БТР там какой-то стоит вдоль трассы поломанный, то другой БТР стоит вдоль трассы поломанный. И задаются вопросом, да, неужели это такая вот там великая армия, у которой такая вот чадящая, коптящая техника, которая постоянно ломается. Может быть, ну, действительно, это просто вот такая демонстрация силы, а на самом-то деле и силы-то никакой нет.
Говорить о том, что силы и средства, которые Российская Федерация задействует в этих масштабных учениях в уничижительном виде, я бы не стал. Ну, хотя потому, что порядка 140 тысяч российских воинов нынче находятся вблизи российско-украинской границы. Это очень серьезная группировка сил, и в случае проведения каких-то локальных тактических агрессивных эпизодов, касаемых агрессии Российской Федерации против суверенной Украины. Это, безусловно, достаточно серьезная сила. То, что техника ломается, тут много зависит от специалистов, которые эту технику обслуживают, и, соответственно, от специалистов, которые эту технику эксплуатируют. То есть это нормальный процесс. Способна ли та техника и тот личность, который сейчас дислоцируется в Крыму, а я напомню слушателям нашим, что помимо того комплекта сил, который дислоцируется в Крыму, начиная с его аннексии с 2014 года, это более 30 тысяч войск. В настоящее время в Крым, в акватории Черного моря, переброшено еще 6 больших десантных кораблей с акватории Северного моря и Балтийского моря. То есть, в принципе, Российская Федерация делает все для того, чтобы сформировать достаточно мощное ударное группование, группировку войск для того, чтобы, собственно говоря, создать определенные проблемы для Украины на ее южной границе.
Еще такой вопрос. Вот часто мы слышим о том, что это беспрецедентная концентрация войск России. Там говорят о том, что вообще такие учения, может быть, не проводили со времен Союза. Действительно так? Вот никогда до этого Россия не собирала в таком количестве войска на европейской части для проведения военных учений?
Я назову только одну цифру. 8 тысяч километров. Именно такое расстояние преодолели российские морские пехотинцы, те, которые проходили службу до этого в частях и подразделениях Тихоокеанского флота. Именно оттуда часть сил и средств перемещается в европейскую часть Российской Федерации для участия в этих учениях. То есть это огромные логистические затраты. Это нагрузка на инфраструктуру, в том числе на железнодорожные сети Российской Федерации. То есть это достаточно серьезные усилия, которые в настоящее время Кремль предпринимает для того, чтобы продемонстрировать свои возможности. И фактически многие элементы этой военной составляющей, в том числе и современные ракетные комплексы, они в том числе перемещались железными дорогами Российской Федерации именно в европейскую часть, в западную часть Российской Федерации для того, чтобы демонстрировать силу и мощь российской армии. О чем это говорит? О том, что Владимир Путин всячески пытается убедить весь мир, что его намерения очень серьезные, и для реализации этих намерений он имеет и силы, и средства.
Понятно, спасибо вам. Владислав Селезнев, украинский военный журналист и экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим о том, что вот Россия проводит учения в непосредственной, ну, заявляет о том, что проводит учения в непосредственной близости с украинскими границами на территории Беларуси, в Черном море, в акватории Черного моря, Азовского моря и в оккупированном Россией Крыму. Кстати, по поводу Беларуси. Дело в том, что там действительно проводится ведутся учения совместные российско-белорусские. И сегодня Алексей Резников, это уже министр обороны Украины, провел телефонный разговор с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным. Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Facebook, о том, что состоялся этот телефонный разговор. И беседа касалась, значит, состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений, обеспечения безопасности в регионе. Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и прозрачности во время проведения военных учений вблизи государственной границы, а также по поводу исключения возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций. Министр обороны Украины проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений «Метель-2022», подчеркнув их оборонительный характер. В целях укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятии учений «Метель-2022», а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятии белорусско-российских учений «Союзная решимость-2022». Ну, в общем, и министры также договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства. Это, я напомню, зацитировал вам сообщение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр. Она об этом написала на странице в Facebook. А сейчас с нами на связи крымский историк и политолог Андрей Иванец. Андрей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Андрей, как вы полагаете, вот мы сегодня говорим, ну, начали говорить вообще о вот этих учениях, которые проводит Россия в самых разных местах, и в Беларуси, и на своей территории, и в акватории Черного моря, в оккупированном Крыму. Как вы полагаете, есть ли у нас сейчас понимание того, что Россия ограничится только учениями, или может все-таки каким-то образом задействовать эти военные силы, которые расположены в том числе в Крыму, для уже не просто демонстрации этих сил, а в боевом, ну, для нападения на Украину?
Я думаю, четкого понимания ни у кого нет по той простой причине, что Россия является авторитарным государством, и, соответственно, принимаются решения на самом верху очень узким кругом лиц, а часто одной особой, одним лицом. И окончательное решение, которое он примет, оно остается загадкой. В этой ситуации мы должны оценивать как страна, как государство и цивилизованная часть мирового сообщества, должны просто оценивать уровень опасности. И Путин сейчас поднял ставки как никогда, реально создав военную угрозу нового вторжения в Украину, нового витка войны. И, соответственно, я думаю, что и украинское общество, и украинское государство, и цивилизованный мир, они должны действовать в соответствии с этой угрозой. Путин не примет позитивного решения, да, если он будет чувствовать сопротивляемость и нашу украинскую, и неприятие его действий международным сообществом. И в этом плане мы видим, что все-таки за последние месяцы сделано немало. Мы видим поддержку Украины и Соединенными Штатами, и Великобританией, и рядом центрально-восточноевропейских государств, которые понимают угрозу России, которая им тоже создает новые проблемы, Россия, имею в виду. И это достаточно действенная поддержка, которая уже укрепила нашу обороноспособность. Мы видим, что сегодня осуществляется дипломатическое давление Запада на Путина для того, чтобы он не открывал новый раунд, кровавые авантюры. Это все сдерживающие факторы, но они сами по себе все-таки недостаточны, чтобы сказать однозначно, что такой военной новой авантюры мы не увидим, потому что те силы и средства, которые развернуты, они, по моему мнению, они все-таки создают реальную опасность. В частности, мы видим то, что происходит в Крыму и в акватории Азовского и Черного морей, и в частности, вот те же самые переброска Северного и Балтийского флотов 6 десантных кораблей, то есть их теперь в два раза больше в нашей акватории, и то, что в Крыму количество войск увеличено, и что в Крыму продолжается милитаризация. В конце прошлого года, да, там полк десантный создали в Феодосии, заявление было недавно руководителя командующего Южного военного округа России, что в Крыму будет артиллерийский дивизион создан. и артиллерийский дивизион, и военно-воздушно-десантный этот полк – это не войска для защиты, да, это войска, которые могут использоваться для агрессии. Поэтому вот мы, я думаю, должны исходить из того, что сейчас необходимо всем собраться с духом, с силами и действовать в соответствии с вот этой угрозой, без паники, но с пониманием того, что ситуация является острой.
Понятно, спасибо вам. С нами на связи был Андрей Иванец, крымский историк и политолог. И есть еще одна информация. Сегодня, напомню, да, также в Киев приезжал канцлер Германии Олаф Шольц. Он после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Германия готова ввести самые серьезные санкции, если Россия совершит военную агрессию в отношении Украины. «Мы на вашей стороне», – сказал он, обращаясь к Зеленскому, – «если Россия позарится на территориальную целостность и суверенитет Украины, это будет серьезным вызовом. В случае эскалации конфликта мы готовы ввести самые серьезные санкции как со своей стороны, так и вместе с союзниками. Если произойдет агрессия против Украины, это будет иметь для России серьезные последствия». Также он сказал, что не будет сомнений ни у Германии, ни у США, ни у других стран, как реагировать в этом случае, сказал канцлер Германии Олаф Шольц. И также отметил, что для Германии не является предметом переговоров вопрос изменения территориальной целостности и суверенитет Украины. И еще информация появилась о том, что страны группы 7, G7, Большой Семерки, готовы в случае вторжения, нового вторжения России в Украину, ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой масштабные и незамедлительные последствия для экономики России. Это программа «Крымский вечер». С вами был Александр Янковский. Встретимся завтра. Всего вам доброго.